Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я как бы хотел вернуться к этому, к рождественской проповеди. Ну, не знаю, она такая очень сложная, ее на самом деле имеет смысл пересматривать, но как бы основная ее идея в том, что и не только Господне прославление, но и Господне рождение состоялось именно в рассудочном. Да и вообще всякий человек рождается именно в рассудочном. А уже из рассудочного он располагает ниже интеллектуальное, потом чувственное. И, а до этого он, в общем-то, животное. Латинские слова об этом постоянно говорят, что это вроде бы потенциальный человек, потому что он... Из-за того, что он родился человеком потенциальным, он имеет способность говорить, логически рассуждать. Ну вот на эту тему должно быть продолжение вот этой проповеди, которую я уже две занятия написал. А там подробно покажу, как это делается, чем мозг человеческий отличается от мозга животных. И, но там вот... У Иисуса Христа, естественно, было совершенно иначе. То есть, почему современный человек, ну, собственно, даже люди небесного гения, пока у них не образовывалось рассудочное, и они не принимали в этом рассудочном, в этом, ну, в свободе воли божественное наитие, у них тоже внешнее было животного порядка. Вот почему, возможно, было падение людей древнейшей церкви. Но у них это немного иначе, потому что у них все-таки рассудочное или зачатки рассудочного, они строились сверху вниз, то есть в этом, в нисходящем наитии, а потом в наитии восходящем все это закреплялось. И у них рассудочное образовывалось свыше. Но все равно даже вот они в детстве, они это были вот это такого мертвоживотного уровня. А человек гения духовного... Ну, собственно говоря, это нет особой разницы, что те, это разница наступает тогда, когда образуется рассудочное. У тех оно образовывалось сверху вниз, а у человека духовного гения она образуется путем аналитического мышления. И поэтому у него очень важно найти вот его аналитические способности. И самое главное, что у него рассудочное рождается мертвым человеком. Но у Господа, естественно, почему вот так происходит? Потому что у нас влительное мертвое от рождения. Собственно, не мертвое, а адское. И поэтому она рождает мертвое рассудочное аналитическим методом. Но у Господа, он от Отца, его рассудочное было, вернее, рассудочное, его человеческое было воля чистая, причем не просто чистая, а божественная. Вот в нем вся полнота божества воплотилась телесно. И он родился человеком духовного гения таким, каких фактически не бывает. Потому что человек духовного гения, он потому и духовного гения, что у него заблокировано наитие из его собственного волительного. А у Господа наитие его собственного волительного не было заблокировано. Но оно образовывало в нем, оно как бы пребывало в нем параллельно с его рассудочным, которое формировалось, как у человека всякого гения духовного, из аналитического осмысления. Другой вопрос, что у него аналитическое осмысление задавалось всем человеком небесным, то есть, собственно, тоже отцом. В отличие от любого другого человека, у которого аналитика представительствует по соответствиям только какой-то сектор, очень маленький человека, ну, небесного человека или же неба. И поэтому его аналитика вообще несравнима ни с каким человеческим сознанием, любым, даже вот людей гения небесного. И он Поэтому мыслил и осмыслял все. И уровень природный, то есть чувственный, то есть все, что он получал чувственного, и то, что мы воспринимаем как мир природный, и то, что он, вот слово потом, он воспринимал божественной аналитикой. И у него образовывался человек рассудочный, природный, не мертвый, но и не божественный. Он был оживлен, но не божественен. И поэтому, когда латинское слово говорит о рождении, все он это постоянно подчеркивает, имеется в виду рождение, происходящее на внутреннем уровне. То есть вот все, что мы, вот мы мыслим, мы не просто мыслим, а мы воспринимаем и живем на уровне внешних чувственных представительностей, которые мы воспринимаем как некий реально существующий материальный мир. Вот мы там в нем свое материальное тело, своем вокруг людей другие люди в материальных телах, там животные в материальных телах. А это вот, как я не раз подчеркивал, это на самом деле только интерфейс, посредством которого мы воспринимаем внутренние процессы, происходящие в нас самих и в сознаниях других людей. Но мы не живем на этом уровне этих процессов, и поэтому мы их воспринимаем только через этот внешний интерфейс и осмысляем аналитически тоже сам этот интерфейс, а не те процессы, которые происходят. Поэтому мы и живем в убежденности, что вот мы некие материальные существа, живущие в материальных телах, вокруг нас некий материальный мир. И это, скажем так, натуралистичность, то есть природность нашего мышления настолько сильна, что мы, как вощеная бумага в воду, отвергаем любые представления о том, что это все только видимость существования, а не само существование. Когда латинское слово говорит, что внутренняя духовная реальность и, между прочим, внутренняя природная реальность, они на порядок более реальны, чем самая внешняя природная реальность, люди даже когда читают и соглашаются, они об этом тут же забывают. Почему? Потому что они живут в вот этой реальности. И от этого нам никуда не деться. Наше сознание как бы существует на уровне вот этого восприятия вот этого как реальности. Хотя, если мы возьмем, вот я на тему, у меня были целые занятия, до уровня рассудочного и саморассудочного, это все еще природная степень. Но мы не видим только разные внутренние состояния этой природной степени. То есть латинское слово это определяет как степени раздельные и степени продолженные, да. И степени раздельные между собой сообщаются только как причина и следствие. А вот степень продолженная, это вот как свет меняется в интенсивности вот от самой лампочки, все ниже, 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 но это остается все тот же уровень этого света. Но вся степень природная, она соответствует ближайшей степени духовной, то есть это природно-духовное, только как причина и следствие, то есть по соответствию. Все процессы, которые там протекают, в этой степени воспринимаются образностями чувственными, как представительство по соответствию. Но в этой самой степени природной есть свои раздельные степени, но это псевдораздельные степени, потому что, скажем, вот есть самая внешняя чувственная степень. Это степень наших непосредственно чувственных восприятий, которые мы воспринимаем как мир природный. А есть более внутренняя степень, вот степень интеллектуальная. И она тоже существует субстанциональностями. Это не фикция нашего мозга, как люди думают. Да, вот думки как пар, да? Ничего подобного. Мысли как пар. Это тоже составляющая органическая, только более внутренняя. И она сообщается с более внешней, то есть со степенью чувственной, не через соответствие, вот в этом разница, но через более внутреннее представительство, но то же самое. То есть вот когда мы мыслим наше интеллектуальное, оно мыслит образностями, заимствованными из нашего чувственного. То есть мы осмысляем эти образности. И так все более внутреннее, вплоть до рассудочного. Но даже рассудочное не сообщается. Это вроде бы оно соответствует, вот каждая более внутренняя степень раздельная в степени природная, она соответствует более внутренней степени, по степеням раздельным духовной. Например, степень интеллектуальное осмысление соответствует степени духовно-природной. А степень более внутреннего мышления соответствует степени чисто духовной. Рассудочное, оно соответствует и степени духовной, и степени небесной. Там представлено по соответствиям в чувственных образах, как следствие своей причины, степеней более высших. Но она связана с более внешними степенями по степени продолженной и в то же время как бы раздельной. Это я называю псевдораздельными степенями. А самая высшая рассудочная степень представительствует божественное в творении. Это самое-самое внутреннее рассудочное. Но если оно образовалось, конечно. Потому что у человека гения небесного рассудочное образуется сначала рассудочное, а потом оно уже располагает дуальное, потом мышление, потом самое внешнее чувственное восприятие. И они живут на жили, вернее, на степени рассудочного. И поэтому, когда они пали, у них рассудочное продолжало образовываться таким же образом, но оно образовывалось в демонское рассудочное. Почему у них нет спасения? Потому что у них рассудочное образуется, опять же, непосредственным наитием высших степеней духовных и небесных субстанций. Но только оно там полностью переворачивается и превращается в адские представительности. У них демонское рассудочное. А у человека гения духовного, у него волительное отделено от осмысления. И поэтому у него рассудочное не образуется волительным. Там вообще нет рассудочного человека. Гений духовного рождается без рассудочного. Но это опять же, я не буду сейчас углубляться, давайте говорить на этом уровне, потому что сейчас если углубляться, это немного будет, потом может перейду. И вот там у него рассудочное должно еще образоваться путем осмысления. И пока в нем рассудочное не образовалось, нет никакого человеческого. Вот у человека гения небесного было человеческое, но такое еще не определившееся, то есть природно-небесное. А потом оно становилось или чисто небесным, или же демонским, если оно было падшего образовывалось. А у человека гения духовного он сначала как мыслящее животное. Он ничем не отличается от животных. И более того, у него в центре какое-то животное и правило. Люди говорят, там, он как лиса, он как лев, он как овца. Это значит, что какой-то такой чисто природный образ вот этого животного в нем правит, но ниже не образовывается. То есть у него степень рассудочного, она пока не образовалась. А образовывается она через мышление аналитическое. И в зависимости от природы, ну, так сказать, того, что он осмысляет, вот, что осмысляет человек гения духовного сначала, он осмысляет, ну, то, что он воспринимает как природу, да? Ну, вот вокруг деревья, там животные, это ДТП. И у него первое рассудочное связано с образом вот этой материальной вселенной. Потом он осмысляет какие-нибудь научные трактаты, если он или кто-то их создает из изучения природы, кто-то их потом осмысляет. Это все еще чисто природное рассудочное самого внешнего уровня. В этом рассудочном подлинное духовное рассудочное не может образоваться, потому что не тот предмет. И потом, если ему попалось какое-нибудь священное писание, не обязательно там слово христианское церковь, но какое-то священное писание, он начинает вот этим выработанным методом образования рассудочного образовывать у себя самое внутреннее рассудочное, связанное с Писанием. Но это в нем человек мертв, это независимо. Мусульманин, там, буддист, христианин. Оно все равно в нем мертвое пока. Но каждое Писание, суть каждого Писания – это жизнь по заповедям. Что вы так возьмете? Даже, допустим, буддизм, хотя это, в общем-то, и не религия, ну, там, по крайней мере, хотя бы борьба со внешними чувственными этими, ну, удовольствиями. Человек начинает бороться с привязанностью к самому внешнему чувственному, если он и в соответствии со своей религией, у него образуется высший уровень мертвого человека, рассудочный, это человек религиозный. Но этот человек все еще мертвый, он не спасенный. Точно так же, как не были спасены люди древней церкви до прихода Господа. Почему? Потому что, хотя он вроде живет по внешним заповедям, но цели жизни по этим заповедям у него все еще лежат в мире природном. То есть он живет ради своих природных представлений, удовольствий и так далее. И вот...
А чего, разве не было у них мысли, что надо жить, ну, как бы придерживаться истины ради истины?
Нет, конечно, нет. У них никакого благолюбия еще не было до появления Господа. Вот люди древней церкви, они жили ради внешних. Они почитали свои ритуалы святыми, они почитали свои церковные представления святыми. И даже если у них просачивалась мысль о жизни после смерти, она была очень такая, ну, эзотерического плана, я бы сказал так. Потому что демоны, они хоть и живут в вечной жизни, но они живут ради целей, которые они вынесли ради любовь к чувственному и любовь к своему собственному. То есть у них религия была ради чувственного или же еще хуже, ради любви своего собственного. Почему они потом религию в магию обратили? То есть для того, чтобы получать чувственное, для реализации чувственных целей своих в мире. Или еще хуже, когда они уходили полностью в любовь собственного, для поклонения своему собственному, как своему Богу. То есть это высшая степень адского. Она не настолько высшая, как у людей падших гения небесного, но это очень внутреннее зло. Оно в современных эзотериках хорошо проявляется. Потому что любая религия учит прежде всего отход от чувственного зла и почитание Бога вне самого себя. То есть отход от признания своего собственного, в том числе своего собственного понимания Писания, Богом. Но пока этого не произошло, человек продолжает оставаться мертвым. Потому что вот человек религиозный, он борется со злами, как грехами против Бога своей религии, но он борется ради своего личного благополучия. Он запуган тем, что он будет страдать, если он будет жить по злым этим. И поэтому он борется ради своего чувственного благополучия, потому что он понимает вечную жизнь, опять же, как чувственное благополучие. Ну, в самом примитивном виде, знаете, как люди верили, что они в том мире выйдут в молочные реки и кисельные берега, будут жить в райском саду, где ничего не надо будет делать, а только наслаждаться жизнью. И вот чтобы выйти туда, они как бы... Но они не ненавидят зло. Это как ехидно заметил в свое время Марк Твен, что когда смотришь на современных христиан, такое впечатление, что они не воруют, не прелюбодействуют, не лгут, не убивают только для того, чтобы выйти в Царство Небесное и уже там этим всем заниматься беспрепятственно. Вот это называется мертвый человек религиозный. Или еще хуже, вот знаете, как святые, которые думали, что они святые, что вот они сами боги, что им будут поклоняться. Они даже вот такие вот святые, они даже отрекались от чувственных удовольствий. Ради того, чтобы выглядеть совершенно святыми во внешности. И чтобы они чувствовали себя богами и им поклонялись как богам. И вот этот человек чувственный, религиозный, мертвый, он должен быть возрожден. То есть на определенном этапе его ветхий человек должен умереть, то есть его цели должны... Потому что человек – это те цели, которые он себе ставит. У него должны смениться целеполагания. И вот это происходит путем просветления от Господа. То есть из внутреннего человека, который в нем принадлежит. Внутренний человек – тот, который находится в высшей раздельной степени духовной. В данном случае природно-духовной. Оттуда должен изойти свет. И этот свет полностью меняет цели его жизни. Он перестает жить в добром ради собственного возможного благополучия и получает способность жить из любви к доброму ради доброго. И вот это в нем происходит из духовной степени божественной любви, которая присутствует в его духовной степени сознания, то есть благолюбия. И должна поменяться его цель. Вот его представление о Боге вне себя должно превратиться в представление о Боге в самом себе, но отделенным от его соби, от Бога, пребывающим в вот этой высшей раздельной степени. И поэтому, но для того, чтобы такое произошло, у него должно быть представление о Боге вне себя, еще в человеке мертвым и религиозным. Вот вспомните, в любой вере есть представление о Боге, ну, в самом примитивном виде, о Боге, который живет на облаках, потому что никого другого не было воспринимаемого, кроме природного. И вот люди, так сказать, до появления науки думали, что ангелы, Бог обитают вот в этом видимом небе, там наверху. И это было, безусловно, только лишь видимостью, которая, если его подтвердить рассудочно, превращалась в ложность. Но эта видимость задавала сосуд, который мог воспринять идею при просветлении о Боге как отделенном от собственного человека, от него самого. Потому что если просветление не сходит, а нет и представления о Боге отделенном от человека, то он начинает затем верить, что он-то и есть этот Бог. Знаете, греки ходят и говорят, что вот я верю в Бога внутри меня самого. А на самом деле они верят в свое собственное как в Бог.
Современные харизматы постоянно, они, для них Бог как друг просто, да, который да, исполняет их.
Они свою суть воспринимают как Бога, да. Любой эзотерик на этом стоит. А это очень тонкий. Вот человек на чувственном уровне даже не разделит разницы поклонения своей особи как Богу или же поклонению Богу, пребывающему в высшей раздельной степени. Вот человек гения духовного должен пройти через эту степень восприятия Бога вне самого себя. И вот когда в иудейской церкви, например, у них почему было запрещено изображать Бога как-то или так далее, потому что для них Бог был Слово Ветхого Завета. Вот он выражался через Слово Ветхого Завета. Единственное, что им позволялось знать о Боге, что он проявился в их истории, как Иегова сущий. Вот они когда читали там Пятикнижие Моисеева, потом Пророка, потом исторические книги, они получали представление о Боге, как Иегове сущем или Иегове Саофе, действующем в их истории через свою вот эту историю. Но они не знали, что эта история, это было представительство по соответствиям неба, то есть небесных ангелов, которые, воздействуя на их чувственное, воплощали ее в их исторические события, в их историю, историю их религии, культ поклонения, вот все эти вот жертвоприношения, которые они приносили, это все было Иегова воплощенным, но соответствиями чувственно мертвыми. Потому что все эти жертвоприношения в храме, вся эта история, они как свою личную воспринимали. Они не знали о том, что это все представительствует божественную человечность Иегова. И поэтому человечность Иегова у них было самое такое. Это главное, что они знали, что он человек. Но какой человек, знаете, вот мы знаем, там есть какой-то там, ну, президент Соединенных Штатов. Мы даже не знаем его, ну, имя там, допустим, я знаю, Трамп. Но все, что мы о нем знаем, а чтобы его узнать, мы должны изучать там прессу, что он делал там исторически и так далее. И все равно мы его как человека не знаем. Ну, мы знаем о нем как о человеке, но не как человека. И поэтому Господь решил воплотиться человеком историческим. То есть, как? Вот вся вот эта вот Ветхий Завет, да, вся эта история иудейской церкви, в нем воплотились в органические формы. То есть вот вся эта человечность, ну вот если в нашем представлении, вот мы слыхали там о Трампе, все, а тут он приехал и тебе лично пожал руку. И тебе уже не надо изучать там прессу, политических комментаторов, а вот ты его видишь по себе самому. И Господь воплотил вот эту вот фразу, в нем вся полнота божества воплотилась, люди забывают вторую часть, телесно. То есть настолько, насколько это могло воплотиться в чувственных органических формах тела. А те, кто на это внимание обращают, у них начинается другой глюк. Как эта полнота божества может воплотиться телесно? Ну, невозможно же, правильно, с их точки зрения. И это нельзя понять, пока не понимаешь, что такое соответствие, что такое степень, каким образом это было сделано. Но самое главное, пока не понимаешь того, о чем говорит латинское слово, дает нам возможность определить, каким образом полнота воплотилась телесно. То есть мы можем прочесть, что всякая органическая форма Иисуса Христа, его телесная,
всякое действие его телесное, это все были представительности по соответствиям, только в Ветхом Завете это были представительства исторические, а в нем они стали человеческими. Но, как вот прозвучала цитата в этой рождественской проповеди, до тех пор, пока не произошло его прославление, все эти формы телесные не были полностью божественными. Они представительствовали их по соответствиям, какие-то божественные частности, и даже всю полноту. Каждая форма представляла какую-то частность, а все его существование представительствовало эту полноту историческую. Но он в пространстве и времени, вот эти формы, да, вот он родился от Марии, ребенок, жил, стал юношей, потом взрослым мужчиной, потом проповедовал. Все эти формы представительствовали по соответствию. И когда он говорил, вот, например, Филиппу, если ты видишь меня, то ты видишь отца, то имелось в виду, если ты можешь прозреть это по соответствию, а не если ты видишь мою историческую человечность, на чем они и запинались-то. Те же апостолы. Да, Мессия нашей церкви, да, Господь, да, все такое прочее, но как же. И вот только когда он воскрес, и его встретил Фома, а у Фомы слон Шиглона, да, как же, кстати, так же, как у остальных апостолов, вот он вроде умер. Если человек умер, ну, правда, было воскресение этого Лазаря, да, но это воскресение Лазаря воскрес таким же человеком, каким он умер. И вот он сначала ожидает, что Господь воскрес таким же человеком, каким он умер. То есть это тот же Господь, который был до смерти на кресте. И он говорит, убедись, что это я. До этого он запрещал к себе прикасаться, если помните. А то говорит, убедись. То есть что-то изменяется. Фома его ощупывает. И тут у Фомы наступает классическое дзен-буддийское просветление. Вот что-то у него в голове щелкнуло. Пришло просветление. И он видит, что это не тот же Господь, который был до смерти. Историческая личность. А что это... представительство по соответствиям полноты божества телесно. И он восклицает: Господь мой и Бог мой. Он, наконец, вот он, в отличие от всех апостолов, помните, ни один из апостолов не приставал к Господу, а Фома был с этим требованием, а Фома был буквально одержим им. Вот, покажи нам Отца. То есть он хочет видеть Бога в самом себе. Остальные были осторожнее, потому что среди вот, иудеев, вот помните еще из того, когда Господь сошел, не Господь, а Моисей сошел с горы Сина, его было покрыто маской, в смысле вуалью, лицо. Почему? Потому что было четко известно, что человек, увидевший Господа, обречен умереть. В чем это воспринималось? Материально умереть. Ну и фактически так оно и происходило. То есть разрушается его индивидуальное человеческое, и он как человек исчезает. На самом деле древние это знали, что если Бог изнутри просияет, он полностью, как он, Бог, человек есть божественный дух, живущий в нем жизнью. Если эта жизнь вдруг снимет маску, вуаль, то человек просто исчезнет. Если Бог проснется, то мир исчезнет. И поэтому апостолы были очень осторожны. Вот говорит, что... ну, он Сын Божий, хорошо, и ладно. Нам хватит и Сына Божьего, нам хватит и этого Машаха, нам хватит этого вот всего остального. А Фома нарывался, он хотел увидеть Бога, даже если он за это заплатит всей своей жизнью. Поэтому покажи нам Отца. Он знает, что это для него может стать последним, чего он увидит. Но он хочет хоть в последнее мгновение увидеть Отца. И поэтому именно ему из всех остальных апостолов открывается вот это вот просветление. Он видит Отца и говорит ему: Господь мой и Бог мой. Но суть заключается в том, что он-то прозрел в нем Отца, но прославление не завершилось до того момента, когда представительностями по соответствиям Господь возносится на небеса. Вот когда на 50-й день они пришли, и он перед их глазами вознесся. И вот тогда они исполнились Духом Святым. Что такое? он растворился, он соединился с собой от вечности, не от вечности, а с собой в творении. Он взошел по всем остальным степеням, и после этого существование человеческого образа Иисуса Христа рассеялось. Потому что даже после воскресения все еще некая такая оболочка историчности Иисуса Христа сохраняется. Хотя эта оболочка, она уже как бы такая, ну, расплывающаяся. Вот когда он встретил своих учеников, и они шли, и они его не узнали. Не было вот уже этого внешнего такого подобия. Он с ними говорил, и только потом они сердцем поняли, что это был сам Господь Иисус Христос. И вот когда эта оболочка окончательно рассеялась, исчез Иисус Христос как историческая личность, и стал Иисус Христос как Господь, Бог неба и земли, который сидит одесную от Отца, и это все представительности по соответствиям, которыми наше сознание воспринимает, потому что на небесах нет там некого трона, на котором он сидит, вот тут Отец, вот тут он, а это все представительство по соответствиям исполнения им внутренних сознаний людей, которые есть Дух Святой. То есть он после этого с каждым человеком присутствует индивидуально, если он в нем присутствует. Причем как он присутствует? Вот говорится, что если двое или трое соберутся во имя Мое. Что такое имя Мое? Имя Мое, имя Божье, это качество божественного доброго, которое он в этом человеке присутствует. Но качество доброго может проявиться только по отношению одного человека по отношению к другому. Потому что то доброе, которое человек делает самому себе, это не доброе. Или доброе оно в том случае, если он делает, чтобы иметь возможность сделать доброе другим. Поэтому, когда собираются двое верующих в его божественную человечность, в образе Иисуса Христа исторического, но прославленного потом, и каждый из них другому делает доброе в соответствии с тем добрым, которое он в нем видит, вот в своем ближнем, только тогда в них появляется Господь в благолюбии или же в духовной степени своей божественной любви. И тогда для них Господь Иисус Христос больше не исторический Господь Христос, а Господь Христос в их собственной душе, в том добром, которое они прозревают в человеческом образе. То есть они прозревают присутствие Иисуса Христа в своем ближнем, вот в том добром, которому они затем делают внешнее доброе, и в том добром Иисусе Христе, который в них делает этому человеку доброе по тому доброму, что в нем есть. То есть они видят Иисуса Христа и в себе, и в нем, но не как двух разных Иисусов Христов, а как проявление одного и того же Духом Святым. Вот только тогда наступает, и поэтому пока христиане, вот они читают слово об историческом Иисусе Христе, живут по заповедям этого слова, то есть борются со злом, как с грехом против Господа, создают площадку соответствующую, читают Священное Писание историческое, то есть Ветхий и Новый Завет, или как человек Новой Церкви Ветхий и Новый Завет через слово Третьего Завета, а он гораздо глубже видит, потому что вот это доступно не только христианину старой церкви, это доступно даже иудею. Эта мысль для многих прозвучит дико, но на самом деле иудею, который вроде бы не принял Иисуса Христа исторического, но если он согласно заповедям Ветхого Завета борется со злами, как грехами против Господа, и оказывает другому доброе в соответствии с тем добрым, как он оно видит, не потому, например, что он такой же вот еврей, как он сам, а он видит и в другом, не только и в гримах видит это доброе, и оказывает это доброе, то есть он не будет у доброго человека ни красть, ни обманывать его, и в то же время не будет признавать за своего соплеменника того, который крадет, ворует и так далее. Вот это есть праведный иудей. Он всегда был праведным в иудейской церкви и всю историю и сейчас. И вот такому идею, иудею доступно внутреннее открытие Господа, пусть даже и в виде внутреннего присутствия Иеговы его сознания. Такие иудеи начинают видеть, они это воспринимают, правда, как вот Иегову сущего, и гораздо менее четко он их может проникать, чем христианина, а тем более человека новой церкви, христианина новой церкви, но все равно он дает им просветление в Ветхом Завете. Это очень тяжелый путь, это очень сложный путь, это очень противоречивый путь. Но они спасаются. Вот у Сваденборга в духовном дневнике есть описание об иудее, который жил добрым, не делал зол свойственно, как он говорит, его нации, и поэтому он был спасен и пришел в небо. Он был праведным иудеем. И вот точно так же христианин, который не считает других христиан святыми, ну, своими братьями только потому, что они разговаривают о Христе, а только в соответствии с добром, только у него возможность открытия внутреннего Господа гораздо шире, потому что он уже принял его как своего Господа и Бога исторического. И когда в нем приходит Господь, он уже не живет в обрядах и так далее, а он живет внутренним присутствием и всегда жил. Во всей истории христианской церкви такие христиане жили внутренним присутствием Господа. Для них он не исторический Господь, а вот присутствующий здесь и сейчас, когда двое или трое собрались во имя Его, то есть когда он оказывает доброе ближнему и получает от этого внутреннее присутствие и просветление в Божественном Слове, которое он читал в Ветхий и Новый Завет. А для человека новой церкви тут вообще колоссальные возможности. Но для этого, для него Господь должен быть не историческим, даже историческим по рассудочностям латинского слова, а реально присутствующим вот в действиях жизни. Только тогда Господь Иисус Христос открывается ему во всей полноте рассудочного восприятия вот этого вот слова латинского, евангельского и еврейского, ну и на еврейском языке написано. Вот тогда для него это слово в своей полноте, то есть только через просветление. И поэтому историческая религия, она нужна, она подготавливает базис для такого. Если ее нет, просто не будет базиса. И поэтому нужно верить в исторического Христа, причем для человека, который получил просветление, даже в Новой Церкви, исторический Христос не исчезает. Он просто получает просветление, вот как он являлся апостолом после своего воскресения. Помните, рыбу с ними. Только он его чувственно еще не видит, на самом внешнем чувственном, но он его чувствует на внутреннем чувственном, на рассудочном чувственном, на интеллектуальном чувственном. Он почти с ним соприкасается. А если он отрешится от своего чувственного, он может его и увидеть в самом себе. Вот как, например, тот же он Павлу явился так, что тот его, в общем-то, видел как реальную личность. И как он явился Петру, например, когда тот бежал из Рима и встретил его на дороге и спросил, куда идешь, Господи? А тот сказал, да в Рим распяться вместо тебя. И тот побежал назад, сказал, нет, Господи, я сам за себя разопнусь. То есть такие случаи бывают. Но они не нужны особо, потому что такое материальное подтверждение наличия Господа в себе самом нужен только человеку материальному. А человек, который уже отошел от материального, который живет с внутренним просветлением, для него хватает вот этого внутреннего чувства присутствия Господа в самом себе. Ему не нужно явление этого материального Господа. Хотя Господь может проявиться и материально, даже таким образом. Вот точно так же, как, помните, латинское слово говорит, что после своего воскресения они видали Господа как духа, духовными очами. Но при этом, когда они наловили рыбу, и Господь пришел и ел с ними эту материальную рыбу, это говорит о том, что материальный мир – это только видимость. Ну как, дух может есть материально? И либо то, либо другое, правильно? То есть из этого следует, или же это никакой не дух, а глюк, или же наоборот – что глюк – это вот все материальное, которое ты видишь. И то, что Господь пришел и ест материальную рыбу вместе с ними, лишь свидетельствует о том, что все это видимость. И вот в этом-то вся и штука, когда люди не могут понять, каким же это образом Бог от вечности мог стать человеком материальным. Вот я в свое время разбирал это у Талка. Вот я дошел до этого места. Это то, что бесит тех, которые не понимают его сути, но до этого места доходя, у них рождается представление, что там ошибся. И я не слышу, что там так ошибся. Но он Потому что Талк, он всю предыдущую свою вот эту вот часть духовного христианства использует, чтобы доказать, что никакого такого материального мира не существует, что это только видимость чувственного восприятия. Но видимость реальная, воспринимаемая как реально что-то существующее. А потом, когда он дошел до объяснения, каким образом Господь явился, он отошел вот на момент от этого, потому что вот в том, в той, которую я, ну, объяснял в этом месте, у него получается так, что вроде бы все апостолы и современники Господа, они люди чувственно существующие. Это хоть и видимость, но реальная. А Господь был видимость, но нереальная. Потому что каждый, он воздействовал на его восприятие, и каждый воспринял его как бы материально существующим, но на самом деле он материально не присутствовал. То есть у Талка вполне такой вывод может сделать, что все существование Господа историческое от его рождения и до его распятия, все это было только чувственной видимостью. Ну, вот вроде как они тогда рыбу с ним ели, когда он двигался духовным очам, а они восприняли его как материальное. Но это не так. Почему? Потому что действительно существовал исторический Иисус Христос. И в нем вся полнота божества воплотилась телесно, но он не был Богом во плоти. Это вот та ошибка, которую делают, например, в старохристианской церкви католики, которые утверждают, что Иисус Христос был Богом во плоти. То есть они тут как бы подходят, его плоть была божественной. Но он не был Богом во плоти. Вот тут очень такая большая разница. Плоть была божественной, потому что каждая отдельная составляющая его плотского существования представительствовала по соответствиям божественной от вечности в полноте. Но как личность, составленная из этих, он не был Богом. Почему? Потому что они не были соединены и прославлены, то есть обожествлены должным образом. Потому что исторически точка обожествления относится вот к моменту его вознесения. Но обожествление означало и исчезновение этого плотского образа, потому что Бог не может присутствовать плотским образом в мире. Вот когда они заявляют, что Мария Богородица родила нам Бога, вот это уже страшное извращение. Мария родила дитя, Бога-человека. Человека с божественной субстанциональностью в каждой своей составляющей. С каждой его органической клеточкой представительствовала божественное, но не являлась божественной. И все его деяния представительствовали что-то божественное, но не являлись божественными. И его рассудочное, первое образованное, не являлось божественным. Оно было богочеловеческим, оно было таким, что ни у какого человека этого в принципе быть не может, потому что в нем вся полнота божества воплотилась телесно, но оно не было божественным. И только когда произошло его прославление его рассудочного, и оно стало божественным, вот рассудочное в нем стало божественным, но это божественное рассудочное развеяло через образы озлобления иудеев и его казни на кресте, его историческое и человеческое. Это все были представительства по соответствиям рассеяния простого человеческого истинного и заменил ее божественным человеческим истинным в рассудочном. Это именно тот вариант, что человек не может увидеть Бога и остаться жить. Вот, в Господе Иисусе Христе его божественное, его богочеловеческое рассеялось. Но из него выступило его абсолютное божественное. Вот, если это происходит с обычным человеком, он рассеивается, но там ничего не выступает, потому что выступает вся полнота божественной жизни, но его личное человеческое исчезает. А у Иисуса Христа его личное человеческое представительствовало божественное в своей полноте. И поэтому, когда рассеялось его историческое человеческое, его природное рассудочное, оно послужило лишь базисом для воплощения того, что в нем жило с самого начала. Потому что в нем Отец жил с самого начала. Потому что отец его зачал. Вот я все время это разбирал, как образовалась эта семя. Это было богочеловеческое семя, которое представительствовало всю полноту божества телесно. И для него рассеяние его исторического человеческого, чувственного человеческого, рассудочного человеческого означало лишь выступление наружу его подлинно божественно-человеческого. И поэтому для него это не было смертью его индивидуального, но рассеяние этого индивидуального, чтобы из него выступило пламя, ну вот как сверхнова вспыхивает, да, вот вся энергия уходит вот в эту вспышку. Но все материальное вещество при этом рассеивается. Для человека же обычного такая степень просветления невозможна, потому что рассеется его индивидуально. Но Господь вот умеряет свое просветление в нем особыми такими как бы сферами, так, чтобы его индивидуальное просветлилось, но не рассеялось. И поэтому в своем просветлении он получает не божественное знание, и даже человек гения духовного не небесное просветление, постижение Писания, а он получает духовно-природное постижение Писания, которое приспособлено к его личным формам, представительствующим его личностность, и поэтому у него получается, но старая личность у него умирает, но новая родившаяся в нем личность, она связана с его старой личностью, поэтому это не исчезновение его индивидуального, а преобразование, возрождение и возникновение нового индивидуального, то есть нового просветленного человека на месте старого. Вот как прививка. Когда обрезается, прививается веточка этой яблони, ну как бы культурной, фактически на нем, на старом стволе, растет веточка, которая ему абсолютно чужеродна. Просто она была взята с этого ствола и сюда привита. Но все в ней, во всех ее органических формах, это та старая, ну, культурная яблоня. Потом начинают постепенно обрезаться вот эти вот веточки старого ствола. Если их обрезать, то старый ствол умрет, правильно? Вот если берем просто дикую яблоню, обрежем все ее веточки, старый ствол умрет. Она засохнет. Но поскольку там есть одна необрезанная веточка, все соки начинают направляться вот в эту веточку. И из старого ствола живет новая веточка. И старый ствол сохраняется только потому, что он питает вот эту новую веточку, которая разрастается в крону. И теперь крона культурного дерева растет на стволе дикой яблони. А вместе они создают вот этот чудесный гибрид, как бы новую культурную яблоню. Вот есть культурная яблоня, она растет по кругу сада в круг, и появляется все новое, новое, новое путем такой прививки. И кажется, что много-много этих культурных яблонь. А на самом деле она одна, потому что она растет в каждой из этих веточек на другом стволе. И вот это вот и есть Дух Святой. Присутствие Господа в каждом этом, ну, индивидуальном сознании. Его историческая личность ограничена моментом рождения ребенка Иисуса Христа, Бога-человека, и смерти и последующего развеяния. То есть никакой другой исторического присутствия Иисуса Христа в последующих временах и пространствах нет. Но есть его внутреннее присутствие, его человечностью через духовную степень божественной любви или же благолюбия в сознании всех людей, которые живут в последующей истории. Это вот все вот эти вот кроны, кроны, кроны вот этих вот новых культурных яблонь. И образуется сад его церкви. И вот это вот нужно четко понимать. Вот если возвратиться к рождественской проповеди, что рождение Иисуса Христа историческое, и Иисус Христос как историческая персона, это был Бога-человек, но не Бог на земле. И рождение же божественное происходило в его рассудочном. Там был рожден вот его богочеловеческое рассудочное, которое затем было превращено в божественное рассудочное, но этим всем оно развеяло все его богочеловеческое. Вот в точке его вознесения на небеса. На это если исторически к этому примерять. И поэтому вот Талк этого момента как разницы не уловил, мне так кажется. Дальше у него опять все идет хорошо. Но вот именно он как бы не уловил того, что не только каждый человек в своей, в своем интерфейсе, то есть в своем чувственной реальности, в котором, кажется, он обитает, является, существует в исторической видимости, но и что божественность от вечности присутствовала в этой исторической видимости тоже историческим человеком, но так как это был Бога-человек, кардинально отличающимся от всех других людей. И апостолы получили ту уникальную возможность, которая отсутствует у нас, восприятие исторической богочеловечности Иисуса Христа как реального человека. Но это не было божественностью, и поэтому это было менее значимо. То есть, казалось бы, вот апостол, они его знали как человек, но он при этом не был полностью обожествлен при этом. Когда же он присутствует в нашем сознании Духом Святым, мы его не видим как человека, но зато мы ощущаем его божественное присутствие на уровне нашего рассудочного и даже интеллектуального, и даже чувственного, но в наших органических формах. Потому что когда мы делаем доброе другому, вот делаем мы, я конкретный человек, вы, я, мы чувствуем так, что мы это делаем. Но мы знаем, что мы, и вот как это вот как бы начало истинной христианской религии, там дан этот символ верного церкви, что человек должен делать доброе как сам собой и чувствовать, что сам собой, но при этом знать, что это в нем Господь действует. Вплоть до органических форм его тела, хотя он воспринимает их как свои, но это в нем Господь Иисус Христос присутствует своим человеческим, самым чувственным, внешним, органическим, и делает доброе вот этому другому человеку. А присваивает его как ощущение, что ты сам это доброе делаешь. Вот я хотел как бы внести такое разъяснение к этой рождественской проповеди. Ну, может, у вас вопросы будут.
Ну, теперь просто стало понятно, почему... Почему историческая личность Иисуса Христа не была полностью Богом? Потому что правильно, как сказано было, что человек не может увидеть Бога, иначе он умрет. Mm-hmm. И он не мог предстать перед людьми в своей полноте такой, mm-hmm. как Господь. Иначе бы все те апостолы, все, с кем он общался,
все человечество просто все умерли. Да, не только апостолы.
Да. Ну вот теперь это стало понятно.
Это видно, в чем камень преткновения. Например, для иудея, для мусульманина. Он про умный иудей, который хорошо знает свое писание, он говорит, да вы что, идиоты? Да если бы Бог пришел, да вы бы все рассеялись, умерли.
Да, вот может они на это и опираются, что они говорят, что Иисус Христос...
Да, они именно на это опираются.
Он не был именно Богом, потому что знали из древнего писания, да, угу. Что...
Вот помните, Павел говорит... Для иудея соблазн, а для эллина безумие.
Mm-hmm.
Вот эллин, мусульманин, это частично такое тоже эллинское такое восприятие, потому что он не может воспринять, как это Бог от вечности. Вот сомнение Трампа, это эллинское сомнение. А иудейское, он не может понять, почему. Вот почему Филипп понял и признал, а потом апостолы поняли и признали. У них было просветление. Они осознали, что это было божественное присутствие. Но как? Они не могут понять. Поэтому у них идет параллельное мышление. С одной стороны, они говорят, да, Господь, Бог и так далее. С другой стороны, они как-то, вот если почитать Писание апостолов, для них все-таки отец и сын – это не одно и то же. Я имею в виду того же Павла, даже того же Иоанна. Но это параллельное мышление не мешает им воспринимать присутствие божественного в Господе, которого они исторически помнят. А потом пришли... Почему? Потому что у них было это внутреннее просветление. Поэтому оно у них эту параллельность мышления как бы откладывало. Говорило, ну сейчас ты это понять не можешь, но ты признаешь, в нем все полнота божества воплотилась телесно, вот как Павел признал. А потом пришли мудрые эллины, и они это приняли за принцип, то есть вот с чего началось, что этот еретик известный, сейчас у меня его имя из головы опять выскочило, ну неважно, который отрицал, который пришел к императору и сказал, вот смотрите, вот есть вы, а есть ваш сын. Если я дерну вашего сына за нос, это ж не я вас дерну, я вас не оскорбляю. И ваш сын, это ваш сын, но это не вы. То есть его эллинская мудрость отвергла божественность Иисуса Христа. Почему? Потому что у него не было просветления. Он не жил в доме. Но пришли ортодоксы, которые утвердились с молодости в мысли, что Иисус Христос, это в нем вся полнота Божества воплотилась телесно. И они начали с ним спорить. И часть из них понимала через просветление, но большинство тоже было лишено просветления. А самое главное, что им надо было бороться с этим ересью. И они решили создать, ну, как бы аналитическим методом из священного писания подтверждение, что он Бог. И они не смогли, потому что если не знать о соответствиях и так далее, ты не можешь буквальным смыслом Нового Завета это доказать. Только почувствовать через просветление. И тогда они создали символ веры. Говорит, Афанасия, самый первый. В котором они фактически поделили божественное на три. Вот, когда Своденборг дает толкование Афанасия в символ веры, он так и говорит, что да, они поделили его на три. Но там все правильно, если понимать, что это не три, а троичность. То есть им ангелы сделали так, что в каждом отдельном выражении сложить вместе все правильно, а вот то есть все упирается в понимание. Даже самый верный текст можно неверно понимать. И отсюда вот это вот понимание, идея, в латинском это будет идео, вообще это перевожу как понимание, воплотилось то понимание, что от вечности существует три Бога. И потом уже... А, я вспомнил, арианство. Вот ари, вот это вот ересь арианство. И после этого христианство делилось на ариан, которые отрицали божественное. Кстати, вся восточная церковь, вот император Константин был арианином. Его этот арий убедил. Он не крестился до состояния предсмертия, когда он уже без сознания лежал. К нему пришел и крестил арианский епископ. Потому что он ариан сделал главой церкви. И после этого на Востоке арианство было господствующей догмой. Вплоть до там 260 какого-то года, когда из Рима приехал там какой-то римский первосвященник, папа римский, лев какой-то, уже не помню какой, и девятый, что ли, который восстанавливал там ортодоксию. Но какую он ортодоксию восстанавливал? Веру в трех богов от вечности. То есть ортодоксы, они признавали божественность Господа Иисуса Христа, но они не сводили ее до божественности вот этих эллинских мифов, где все боги, и они все боги, но каждый, так сказать, по-своему. Только они ее абсолютизировали, три бога от вечности, которые непонятно как. И поэтому до второго Господнего пришествия, когда вот Господь через рассудочное, которое он открыл в Своденборге свое божественное рассудочное Иисуса Христа, просветлив его природное рассудочное. Вот в чем разница между рассудочным Иисуса Христа и Своденборгом? Вот в Иисусе Христе все было богочеловеческим. Его рождение, жизнь, развеяние. А в Своденборге, естественно, его человечность не была богочеловеческой. Она была максимально приспособлена для будущего восприятия божественного рассудочного. Все от его рождения до его воспитания, образования, потом введения в мир духовный, все это приспосабливало его человеческое, чтобы оно максимально могло воспринять божественное рассудочное. Но его человеческое не было. Он все еще был вот яблоней, где был старый ствол. Вот Господь это яблоня, которая была культурная от корешков и до верхов. А на него была точно так же привита вот эта веточка. Но в этой веточке, в отличие от всех, когда все его ветви были обрезаны, осталось только одно, божественное воссияло в своей полноте, рассудочное. И вот это тот уникальный случай, почему это все-таки второе пришествие Господа? Потому что рассудочное Сваденбурга было просветлено божественным образом, когда он толковал Священное Писание. Это, кстати, можно даже, как это не смешно звучит, сравнить с принципом безгрешности Папы. Вот, когда католиков, там, ну, кто-то не знает, вот Папа безгрешен, ничего подобного. У католиков Папа безгрешен только когда он, то есть, проповедует божественное, только когда он проповедует экс-катедра. То есть, специально подготовлен, вышел, толкнул свой там эдикт, буллу и так далее. И это можно с этим сравнить. Потому что когда в Сваденбурге он брался за толкование Писания, за толкование природных чувственных феноменов, это его текстеософия, книга о божественной любви и божественной премудрости и многое другое, в нем говорил сам Господь Иисус Христос. Но когда он возвращался из этого состояния, он понимал, что он всего лишь бедный, несчастный Эммануил Сваденбург, ученый там, и не более того. Вот я вчера читал в приглашении в новую церковь, он говорит, что когда я читаю свои писания, я вижу, что в них через меня говорил Господь Иисус Христос. То есть вот когда он позже читает все эти писания, он читает их, как обычный Сваденбург, и падает перед ними на колени, как перед Божественным Словом. Когда он пришел в тот мир, это описано в книге «Божественной любви и божественной премудрости», в храм премудрости увидел книгу, написанную через него, вот эту о божественной любви и божественной премудрости, которая лежала там как слово на алтаре. Но он знал, что это Господь написал через него, а не он сам, хотя в те моменты, даже органически все его формулы, которые он записывал, все это были Господни формулы. Причем в их полноте, в отличие от всякого иного человека. Именно поэтому это второе божественное пришествие, а не просто какое-то просветление и откровение человеческие. Но это тоже приводит в выступление многих, которые слышат, что латинское слово, Третий Завет, как это так? Человек мог писать божественно, потому что с ума сошли. Вот как эти не могут принять богочеловечности и тем более божественности человеческого Иисуса Христа, так и эти не могут принять. Для них Сваденбург замечательно написал такие прекрасные вещи, но это все человеческое. А если человеческое, то и я могу завтра стать Сваденбургом, правильно? И начать писать не хуже, а то и лучше. И на этом многие как бы спотыкаются и падают. То есть тут надо смириться и признать божественное присутствие. И Сваденбург сам признавал себе божественное присутствие и смирялся. И не приписывал себе этого божественного, не утверждал, что я Сваденбург и есть Господь Иисус Христос. Ничего подобного. Вы знаете, типа, такое было белое братство Мария Деви Христос, который себя проповедовал как Христа воплощение. Такого не было. Вот это вот, я вчера четко этот параграф читал, я даже жалею, что его не перевел и не принес сюда, что книги, написанные через меня, когда была издана книга «Приглашение в новую церковь», все небо окрасилось багряное, потому что это было следствие просветления, которое божественного, которое наступило во всем небе, через него, через Сваденбург. Но себя он при этом признавал худшим от личности, худшим, чем все другие люди. Он говорил, что хуже меня, так человека вы не отыщете в этом мире. Хотя вроде бы я не делаю такие внешние зла, но зато внутреннее мое... Мое чувство любви к собственному, оно превышало, вот, например, он говорит, что Карл XII, он был настолько внутренне зол, Но он, правда, и внешних зол хорошо совершал, потому что Карл XII там нарушал заповеди по любодеянию, он был бисексуал, он убивал людей, он захватывал это. Но его внутреннее, его главное зло было его внутреннее, его любовь к своему собственному. Причем Сводмор говорит, что Карл XII имел сообщение с тем миром, с духами. Отсюда его победа и так далее. Но Господь его остановил с помощью Петра, когда его деятельность стала... Потому что он рассчитывал весь мир захватить в своих фантазиях, на самом деле. Как Александр Македонский. Вот если бы он разбил Московию, он бы потом захватывал Ближний Восток и так далее. Потом всю Европу бы под себя подгребал. Вот Наполеон был, так сказать, попытка за ним последовать. Потом был Гитлер, да и Сталин в какой-то степени. Это все проявление вот этого вот захватнического инстинкта весь мир под себя подчинить. Я не знаю, как насчет Гитлера, но то, что Сталин имел общение с тем миром, это совершенно очевидно. Но Сваденборг говорит, что уж на что был зол этот Карл XII. О нем сказано, что в том мире он был настолько зол, что он не смог найти женщину в нашем мире, соответствующего его злу. Он нашел ее где-то в мире ином, ну, на другой планете. Но я, говорит, был еще злее. Я не делал внешний зуб. И знаете, вот, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Его Карл XII только увидел, сразу глубоко полюбил. До того, но потом Господь разбил эту случку, когда, потому что иначе Сваденборг погиб бы духовно. Он говорит, что я бы погиб духовно, если бы наша дружба не была бы уничтожена. И потом Сваденборг через покаяние, через борьбу, вот он вроде бы не боролся со внешними злами, и вроде бы их даже не делал. Но он боролся с этими внутренними злами любви к самому себе. И Господь в нем их преодолел, полностью его подчинил. У меня на эту тему были статьи о том, как это происходило в Сваденборге, вот это его внутреннее. Потому что вот эта связь с другим миром, вот это были статьи о Соловьеве, но дальше они перешли, вот описание Сваденборга. Когда это зло было преодолено, мы не представляем, каким пришлось перенести внутренние битвы, искушения и страдания, чтобы стать послушным инструментом в руках Господа. Но Господь в нем эти зла обратил к доброму употреблению. То есть его способность прозирать ту реальность, которая проистекла в нем из стремления собственного, Господь обратил в способность восприять его в себя божественное, рассудочное, и создать через него вот это вот слово своего второго пришествия. И Сваденборг в результате получил в том мире. Вот если вы послушаете занятия, которые были созданы на основе книги Альфреда Актона «Предисловие к слову истолкованному», там вот есть цитата. Но это, по-моему, не из, да, из слова, или из духовника, или из слова истолкованного. Когда Сваденборг в том мире видал исключительный дворец, ну, как бы общежитие мудрецов, и хотел в нем остаться. И вот это было с его стороны как бы необыкновенное же, он мог бы там остаться. Но тогда здесь бы он просто умер и был бы, как из, у него бы все закончилось на уровне этого его так называемых научных работ. Но зато он бы уже был в счастье. И вы не представляете, насколько для него это было ужасно возвращаться сюда и продолжать сражаться и делать то дело, которое он делал. Вот не зря, когда его спросили уже под конец жизни, боится ли он умереть, он сказал, что если Господь мне завтра скажет, что послезавтра, скажет, что послезавтра я переселюсь в тот мир окончательно, то я завтра закажу оркестр и банкет по этому поводу. Потому что для него это было очень мучительно. Он его все время тянуло вот то место, которое он уже знал, в котором будет место его вечности, где он хотел оставаться.
Он его почувствовал, да?
Так он там бывал.
Ну, он бывал, и он почувствовал, да, это да, его он место. Чувственно,
да, ему там и, было, да.
И ему там было очень хорошо, поэтому.
И вот поэтому я скажу, что это действительно был великий подвиг и великая жертва его стороны, которую он совершил из любви к Господу Иисусу Христу, которую Господь вложил ему в его сердце под конец его преобразования. А тут очень интересная книга «Духовный дневник», не «Духовный дневник», а «Дневник снов», который он
писал, когда происходило преобразование его сознания. Он говорил, что из таких чувственных зол у него была именно очень большая склонность к чувственному злу сексуальному. Что вот это в нем должно было быть определено. Это при том, что за Сваденборгом вы практически не найдете следов какого-либо сожительства. Мало того, что он не был женат, так еще, есть какие-то информации, что вроде бы у него, как и у всякого аристократа, была женщина, с которой он сожительствовал в Стокгольме, но это какие-то сведения такие, они есть, но... И есть подозрение, что когда он путешествовал в Италию, у него было сожительство с какой-то итальянкой, потому что там в его дневнике есть несколько перерывов. Весь перерыв такой очень странный, потому что он всю жизнь вел дневники, и вдруг там некоторое время не было никаких записей. То есть он это зло знал очень хорошо и знал, может быть, даже лучше, чем те, которые этим занимались напропалую, потому что те знали только через чувственное, а он знал через внутренние фантазии. И поэтому, когда он пишет книгу о любви супружества на вторую часть, он пишет о том, что не о том, что он пишет о том, что он хорошо знает и понимает это зло. Оно все через него прошло. И оно в нем все было преодолено. А из всех зол чувственных это самое страшное. Люди обычно думают, что самое страшное преступление это убийство. Ну и ничего подобного. В иерархии зол духовных, проявляемых материально, самое страшное зло это зло прелюбодеяния. И жизни ниже чуть-чуть стоит, как сказать, животная чувственная жизнь в этом. Беспорядочный секс. Вторая заповедь по страшности – это сознательный обман, то есть клятва преступления. То есть, когда человек сознательно занимается обманом, он прелюбодействует против истинного духовного. Вот когда он занимается сексуальным развратом, он прелюбодействует против небесного доброго. Когда он совершает сознательный обман, он прелюбодействует против духовного истины. А все остальные зла уже идут ниже. Потом уже идет зло человека убийства, зависти, воровства, внешнего воровства, воровства, не сопряженного с обманом. Грабеж. Вот воровство, сопряженное с обманом, оно относится к заповеди клятвы преступления. А простой грабеж – это просто там самое нижнее чувственное зло. Вот такая вот несколько другая иерархия. Угу. Поэтому человек, который вроде бы не совершает там, ни убийств, он их тоже может совершать, но оно ему пока не нужно. Но если он занимается обманом, особенно с целью личной наживы, он уже стоит на второй ступени. А даже если он не занимается обманом, во внешних всех злах, как бы вроде бы честный, но при этом, это вот было в статье, недавно, помните, было о том, что такое любовь супружества на своих основаниях. Что человек, который приступает против заповеди супружественной, даже если он во всех остальных отношениях внешне свят, он пребывает в самом глубочайшем аду. И все другие зла в нем сложены, но они просто пока не проявляются открыто. То есть открытый убийца, он может и не войти никогда вот в эти высшие зла. Обмана и прелюбодеяния. И его участь в том мире будет гораздо менее страшной, чем прелюбодея, который в этом мире выглядел всеми этими. Это, кстати, к сожалению, встречается не так уж редко в религиозных общинах. Когда какой-нибудь гуру, да, начинают учить религии, и даже в действующих религиозных общинах, там какой-то православный священничек, он во всех отношениях вроде замечательный, но раскляет, особенно детей. Все эти, знаете, в католические священнички, да, которые раскляют детей.
Целая серия вскрытия этих католических школах, где...
Так это не только в католических, в православном то же самое сейчас. Да и всегда, в общем-то. Но православное писало то, что там хотя бы белое духовенство имело право жениться. То есть, когда человек, священник женат, и он живет со своей женой, то у него
вот это вот поток энергии любви супружественной находит свое воплощение в конкретное вот сын со своей женой живет, и Господь его хранит от зол. А когда Рим сделал это преступление, объявил целибат, это было страшнейшее преступление. Потому что это вот как это на уровне голода. И этот священник это никак не может реализовать. И он это реализует или в фантазиях, или вот как бы наиболее таким безобидным выходом было, когда, знаете, вот есть какой-нибудь викарий, ну, католический, а у него живет домоправительница, и он воспитывает маленьких племянников и племянниц. Это тоже был связан обман, но это вынужденный обман. Он ему не шел в это вот. Потому что он реализовывал любовь супружественную через жизнь с одной женщиной, с детьми. Это фактически семейная жизнь, только замаскированная. А почему пошло вот это вот, сначала пошел гомосексуализм? Потому что если он будет жить просто с женщинами, то будут рождаться дети. Это скандал. А когда он гомик, дети не рождаются. Ну, удовольствие почти тоже, что называется, а детей нет. Но, конечно, волосатые мужики мало походят на нежное женское тело, поэтому они сползали вниз вот к этим детям. И точно так же и с этим так называемым черным духовенством в православной церкви сейчас. Я не знаю, как там стоит дело у греков, но в русской православной церкви, я извиняюсь, которая
да, там вообще кошмар.
При ГБУшке существовала. Угу. В лучшем случае это было, как мне рассказывал в Киеве один человек. У него отец был чиновником при ООН, ну, в Советском Союзе, дипломатом. И вот он как-то заехал в Палестину и пошел там на подворье Русской Православной Церкви. И там был глава этого подворья, иеромонах. Они с ним разговорились. Оказалось, что этот иеромонах, офицер КГБ, полковник, кажется, что у него в Москве семья, что ему эта Палестина вот здесь вот уже сидит, что он хочет назад в Москву. Но тут, по крайней мере, он хотя бы... Ну, я не верю, что он был верующим православным. Это просто у него была служба. Эта церковь с КГБшкой была связана вот так вот и до сих пор остается. Но тут, по крайней мере, у человека семья, дети и так далее. А если у него семьи нет, то там вот в свое время бедный Кураев занялся разоблачением этой системы. Он думал, что в Русской Православной Церкви есть голубое лобби. Оказалось, что это вся церковь одно голубое лобби практически. Там какой-то показывали, епископ очень любит с мальчиками ходить в баньку, в бассейне с ними голым плескаться и так далее. О, вот это вот. И самое ужасное, если он при этом по-своему еще и верующий. То есть это максимальное извращение веры.
Вряд ли они уже верующие, если они такое
совершают. Мертвая религиозность. Вот это вот. Создание рассудочного.
Они же знают, что это грех, и они его совершают. Да. Это, значит, они да. уже, ну как, они это делают осознанно.
Совершенно верно.
Какой же он тогда верующий, если он знает, что это грех? Он уже не верующий.
Ну, а понимаете, это как с курильщиками. Вот человек не может четко знать, что курение разрушает его легкие, и при этом продолжать дымить сигареткой. В лучшем случае он будет это просто игнорировать, но тогда он разрушает свое рациональное. А в основном они для себя выдумывают, почему это больше пользы, чем вреда, что это не так страшно и так далее. Вот эти мертвые религиозности, она отличается тем, что она позволяет человеку изобретать множество мертвых рассудочных рассуждений, почему грех не так страшен. Ну, например, эти гомики православные, они говорят, как себя оправдывают, что вот если с женщиной, то это грех. А вот если с мужчиной, то это не такой страшный грех. Потому что, ну, да, грех, но не такой страшный. Хотя, если они уйдут в Ветхий Завет, да и в Новом Завете, там есть места, которые говорят, что мужеложество – это самый страшный грех. А в Ветхом Завете там вообще камнями побивать. Но они это упорно игнорируют. Но я извиняюсь, протестанты умудрились создать доктрину оправдания одной веры, полностью игнорируя все, что в Новом Завете сказано о том, что покажи мне свои веру, я покажу тебе свои дела, а ты мне покажи свою веру, что вера без дел мертва. Mm-hmm. И они все это упорно успешно игнорируют. То есть мертвая религиозность, она способна создать такие эти вот, ну, извращения. Но она не столь страшна, как это забавно, потому что человек, знаете, мертвому барану волки не страшны, как говорит пословица. Человек, пребывающий в мертвой религиозности, он не может извращать святое, потому что в нем нет просветления. И в нем нет такого духовного доброго, которое он мог бы в себе извратить. Да, он окочурится в аду, но это будет ад очень низкого чувственного уровня после смерти.
Ну, это практически уровень животного, да?
Да, да, да. А вот человек, который начал, который осознал, что это грех, который начал с этим бороться, а потом, когда он получил, он через это получил просветление, а потом он отрекся от этого, вот этот человек профанирует святое. И вот это вот гораздо страшнее, и посмертная участь гораздо ужаснее. И именно поэтому Господь этих удерживает. Они подошли к религии. Неважно как. То ли он был офицер там, КГБ, ему там подписали заниматься этим, то ли просто не хотел землю копать, а тут оказалось, что мошек и делом будут платить. И он туда пошел. Но Господь их не пускает дальше. Вот они вынуждены входить в мертвую религиозность для того, чтобы проповедовать с кафедры как-то. Ну и хотя бы кадилом махать и из себя строить верующих. Но при этом Господь их не пускает дальше, чтобы сохранить их профанации святыни. То есть, когда мы видим, вот, что они там мальчиков развращают, и что это, надо четко понимать, что Господь их удерживает во внешнем зле, чтобы они не наделали себе гораздо большие штаты.
Кстати, в тему этого недавно прочитала, что в Штатах вскрыли одну пару гомосексуалистов. Они на протяжении нескольких лет, ну я так поняла, что уже прилично там сколько лет, ну если несколько, то уже больше 2-3, они усыновляли мальчиков.
Годники?
Совершали над ними сексуальное насилие, и это недавно вскрылось. Я это когда прочитала, думаю, вот интересно показать это в церкви в Америке, вот где вы были. Они как к этому относятся?
Они скажут, что это индивидуальные случаи. Я могу сказать, что они скажут.
Если индивидуально, то можно.
Ну, да? Это типа извращение. Угу. Типа, в общем, все хорошо, а некоторые индивидуальные извращения не доказывают того, что они плохие люди. Это отдельные гады.
Понятно, что и среди обычных родителей есть такие гады, которые над детьми издеваются просто. Так. Но они же, может быть, и неверующие вообще. Скорее всего.
Ну, так эти геомики, что верующие, что ли, которые усыновляют детей. Mm-hmm. Дело в том, что это обычная практика педофилов. Mm-hmm. Они находят какую-нибудь несчастную женщину с детьми или с ребенком, которая совсем это вот измучилась в этом своем одиночестве. Они на ней женятся и занимаются потихоньку растлением детей. А бедная женщина часто в кошмаре, потому что она наконец нашла семью, вот у нее есть муж. И она не решается, потому что она знает, что это разрушит ее семью, потому что она его по-своему любит. И она не хочет его потерять. И вот этот гад этим пользуется и занимается такими вещами. Так что это и до того существовало. Потому что сейчас он может это легализировать. Соберутся два этих гомика, типа... Женятся, потом усыновляют мальчиков. Но это уже вина тех политиков, которые все это допустили. Слава Богу, сейчас в Штатах пришел Трамп, а рядом с ним тусуется этот Маск, который имеет личные претензии к этим ребятам, потому что они уничтожили его сына. Они обманом заставили его подписать бумажку, чтобы превратить его в женщину. Ну, трансгендера. Когда он еще ребенком был. И он к ним имеет личный счет. Он с ними так просто, они от него так просто не отделаются. И плюс, я думаю, там скопилось достаточное количество таких людей, которые или имеют личные счеты, или которые их ненавидят. Вот взять вот этого вице-президента Венса. Трамп, ладно, а вот Венс им показывает. Трамп фактически расчищает дорогу Венсу. И сейчас они за них возьмутся. Вот этот Трамп, который придет к власти, это будет не тот Трамп, который был первый, а четыре. И вокруг него совершенно другие люди будут. И этот Трамп озлоблен до последней степени. И он теперь своих врагов хорошо знает.
Ну да.
И знает, что с ними надо делать. И знает, что с ними нельзя цацкаться и быть с ними снисходительным.
И за это время он уже узнал многих людей хорошо, mm-hmm. И теперь он прибыл в суперкоманду просто.
Так что ему пошло на пользу. То есть, если бы Трамп пришел к власти второй раз тогда, ну, это было бы как бы повторение его первого срока. Mm-hmm. Оно бы в пшик ушло. А вот потому что они с ним так подступили, он за эти 4 года озлобился до последней крайности.
И все республиканцы вместе с ним.
Mm. К сожалению, не все. Вот чем-то.
Ну, может, можно чайник включать, не помешает вам?
Ну что, может быть, мы тогда помолимся и завершим. Раз мы все равно перешли на политику. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.